Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Мы сегодня говорим об отцовстве, об отношениях отцов, и не только отцов, мам тоже с детьми.
Ну,
у нас сегодня в студии люди, которым есть что сказать про эти отношения. Антон Макарский, актер театра и кино, певец и директор по связям с общественностью фонда отцовства Виталий Петухов. Мы уже поговорили про фестиваль «Папа Фест», который пройдет 8 и 9 июля в Москве, где есть много возможностей для папы провести время с ребенком. И я всех пап, и себя в том числе, в первую очередь, призываю этим шансом воспользоваться. И заговорили, мне кажется, такой очень важной теме — профессия, все будущее детей. Знаете, я вот... мы с женой, кстати, тоже об этом часто говорим, что... как-то вот вокруг много юристов, журналистов, от них же первый есть АЗ, пиарщиков, маркетологов, менеджеров. И в такой ситуации даже с некоторой надеждой думаешь про то, что а вдруг сын станет инженером, а дочка врачом.
О
чем говорит Антон, да. И казалось бы, там еще 20 лет назад трудно было себе представить, что какая-то профессия такая инженерная или врачебная станет чем-то желанным. А сегодня так времена меняются. Но это же тоже связано с нашим беспокойством о детях, о том, чем они будут в жизни заниматься. Как вам кажется?
По поводу инженерной профессии, вот, кстати, Антон тут говорил про биологические увлечения дочери, да, а, например, мальчики сейчас очень активно идут в ЦМИТы, Центры молодежного инновационного творчества. Они создаются по всей России, их огромное количество. Это то место, где вот пацан может свое применить желание что-то разобрать и собрать. То есть даже если он не станет инженером, у него в жизни все равно останутся навыки. Как забивать гвозди? Самый любимый навык, который мама обычно ставит в укор всем папам, вообще без исключения практически. Как собрать, разобрать, приклеить, подключить. Провода, как общаться, как работать с проводами, да, вот реально люди не умеют это делать, зачистить провод, да, его скрутить и вставить куда нужно. Что будет, ой, боюсь, не умею. Вот такие вещи, они, во-первых, помогают детям дальше уже развиваться в этом направлении. Но даже, извиняюсь, модели клеить. Большинство из нас в детстве клеили модели. Ну, может быть, и вы тоже.
Я уже не клеил.
Корабли, самолеты.
Я делал, да, я застал.
Было очень популярно.
Ракеты делали.
Да, да, да. Это и кругозор развивает. Ты интересуешься техникой. Помогает понять, из чего это сделано, из какого количества сложных деталей сделаны вот эти все огромные сооружения, там, танки, пароходы, самолеты. И естественно, что вот как по поводу востребованности инженерных профессий, по мере технологизации вообще нашей жизни, но мы с вами вот сейчас находимся в студии, здесь сплошные технологии вокруг нас, то есть мы окружены умными железками разной степени ума, но тем не менее. И естественно, с этим кто-то должен управляться, они будут становиться все сложнее. И там, не знаю, какой-нибудь оператор погодной установки, надеюсь, что такой придумают в связи с тем, что у нас сейчас происходит в городе. Пожалуйста, вот такая профессия. Как она будет выглядеть? Пока не ясно. Через 10 лет она появится. Сейчас появляется виртуальная реальность, дополненная реальность. И все эти вещи, которым пока не учат в вузах, но которыми занимаются сообщества энтузиастов, как раз в них и будут наши дети. То есть они будут приходить и говорить, а вот сегодня мы там-то, вот там-то сделали вот это, и ты ни одного слова не поймешь, что он тебе сказал.
Но... Кроме как, а в наши-то времена, да, ничего не остается сказать.
И это еще связано с тем, вот вы говорили по поводу инженеров, что в 90-х, когда, собственно, там многие из нас учились в вузах, да, инженерные профессии совершенно не котировались, да, что называется. То есть, вот, учившись на инженера, ты в итоге попадал куда-то, где ты был бесполезен почти за небольшие деньги, ты ковырялся в железках в лучшем случае, либо торговал компьютерами подержанными. Сейчас ровно наоборот, то есть как раз перебор на рынке пиарщиков, маркетологов, юристов, экономистов, их выпускают в таких количествах, что их тяжело пристроить, и качество тоже далеко не всегда хорошего, потому что вот по журналистике, знаю не понаслышке, у меня у многих знакомых свои пиар-агентства, работают они в СМИ, говорят, что из журфака мы не берем никого, не дай бог, взять человека из журфака, потому что писать он не умеет.
Ну, давайте не будем обобщать, разные журфаки и разные выпускники, все равно все от человека зависит. Знаете, что мне как-то кажется важным, чтобы мы это как-то проговорили или об этом подумали? Я среди, по крайней мере, людей, скажем так, своих ровесников, тем, кому сейчас около 30, замечаю примерно одну и ту же ситуацию. Родители в юности очень последовательно, может быть, не желая того, но всем строем своих мыслей вкладывали в голову такое мнение, что надо найти профессию, которая потом бы приносила хорошие деньги. Вот я даже помню фразу от кого-то, услышанную из старшего поколения, в виде такого некого назидания, что, конечно, я не скажу, что нужно в жизни продаваться, но уметь себя продать надо. И вот выросло в каком-то смысле целое поколение, которое получало профессию, затачивалось на то, что нужно где-то потом хорошо устроиться. При этом о том, чем ты будешь заниматься и ради чего ты это будешь делать, почти не говорилось. Может быть, время было такое, когда родителям надо было нас кормить чем-то,
конечно,
и как-то выживать.
Этот страх,
это ни в коем случае
перед
инфляцией. Это ни в коем случае не упрек поколению отцов. Это та объективная данность, в которой они, честь им и хвала, выжили. Это делали, и нас вырастили, и слава богу, и мы их за это чтим, ценим и любим. И тем не менее, факт такой есть. Сегодня, по моим ощущениям, уже ситуация чуть-чуть меняется, и как-то уже не выглядит фантастичным сказать ребенку, или, по крайней мере, подумать, что когда он подрастет, ты ему скажешь, что главное, а ради чего ты будешь этим заниматься, что профессия должна каким-то образом, как я слышал от одного очень опытного такого менеджера, как найти профессию. Посмотри, что тебе нравится, и выбери из этого то, что полезно людям. Вот тебе твоя профессия. Но к этому надо еще прийти.
Нужно еще понять, что нравится.
Ну да, это вообще большая задача.
Самое сложное, да. Согласен.
Но тут возникает вопрос, а как, по крайней мере, этой мыслью, этим желанием заниматься чем-то, что не только выгодно, но еще и полезно и важно, ребенка заразить?
Это как раз наоборот, первично то, что нравится, то, что я хочу делать. И уже дальше это делать с пользой для людей. Все что угодно. Любую профессию можно опошлить, и любой профессии можно служить людям. Любой абсолютно. Поэтому вот те установки наших родителей, дедушек и бабушек, что вот нужно обязательно найти теплое местечко, независимо от того, что ты хочешь, а вот это надо. Вот здесь в данном варианте «надо» как раз не работает. Это как есть какой-то такой анекдот, да, про то, как разговаривают два репатрианта. Один говорит: «Ну что, как ты устроился?» Второй отвечает: «Да нет, еще работаю». Вот чтобы этого не было, чтобы на работу идти действительно не как на каторгу, а вот то, собственно, что я смотрел, наблюдал в своей семье. Да, конечно, перекосы были, но мама у меня педагог музыкальной школы, в школе, получая какие-то копейки, она летела на работу, она любила тех детей, с кем занималась. Она с коллегами, это был единый коллектив музыкальной школе. Они до сих пор дружат, общаются, переписываются, перезваниваются, встречаются. Это дед, который из-за которого я не работаю в театре. Потому что, когда мне предлагают в тот или иной театр или антрепризу, я понимаю, что у меня есть концерты, у меня периодически возникают съемки, а у меня перед глазами дедушка, который в театре не работал, он театру служил. Это другое отношение к своей профессии и к тому, что я делаю вот в этом коллективе, в этой своей профессии. Поэтому очень важно родителям разглядеть те таланты, которые, несомненно, есть, пусть они не очень явные, но каждый человек, он гениален. Это абсолютно мое убежденное мнение. Каждый человек гениален. Эти способности, таланты и гениальности просто нужно открыть у этого человека, дать возможность вот то же самое прийти. Вот сейчас, ну, потрясающе про кузнецов вещь вот вы рассказали. Ну, кузнец – вымирающая профессия. Я это знаю, потому что еще 20 лет назад, и даже больше, в театральном институте я делал, у нас есть такой раздел в театральном институте, профнавык называется. Это когда студент должен овладеть какой-то профессией, на сцене показать, что вот, пусть даже с подменами, да, вот мы делали подмену там, естественно, на сцене же не сделаешь настоящую наковальню, там мы делали какую-то шипучку, которая дымилась, как будто там мы опускали эту подкову. И я искал кузнецов, я их не мог найти. Я нашел кузнецов на ипподроме уже, который оставшийся. Я когда пришел к ним, сказал: «Здравствуйте, я студент театрального института и хочу на профнавык выбрать профессию кузнеца». Как они меня приняли, какое это доброжелательное отношение. Они мне наковальню подарили. Я эту 50-килограммовую наковальню на себе пешком нес до театрального института, до Щукинского института. Да, благо я тогда был здоровый очень парень. Вот. И это очень важно. И они мне говорили, посмотри. Вот, ну, конечно, сейчас нехорошую вещь скажу. Не в осуждение своих коллег. Он говорит, вот этот кузнец, который меня учил, говорит, ну, я когда смотрю, когда Будулай делает там подкову, когда он, как он работает вообще, мне стыдно, потому что видно, что он не кузнец. И то, как он вкладывал меня, как он меня зажигал, я в какой-то момент действительно зажегся этой профессией. Я понял, что, ну, кузнецом я не буду, но, может быть, как хобби я это сохраню в себе, это увлечение. Вот. Но потом это быстро угасло со следующим профнавыком. Но, тем не менее, вот зажечь молодого человека. Я помню, как мне в детстве нравилось хоровое пение. Я просто замирал, а я абсолютник, у меня абсолютный музыкальный слух. И я замирал, у меня раскладывались, вот как в матрице, все вот эти голоса, инструменты, когда многоголосие. И меня не поняли. Я начал объяснять на своем ломаном детском, и мне папа Саша дал Pink Floyd. Меня Pink Floyd тоже заинтересовал. Но я не стал фанатом Pink Floyd, а вот эти многоголосия как-то так и они остались. Ну, нет так нет. Я был достаточно инертным таким молодым человеком. И вот очень важно в данный момент услышать, что хочет ребенок, и ему это дать. И дать возможность увлечься этим. Вдруг это будет не то, что надо. Ну, я увлекся тяжелой атлетикой. Да, пошла там период сублимации, пошла такая жизнь, когда я хотел нарастить огромное количество мышц, глядя на супергероев, которые хлынули на экраны кинотеатров. И я начал, вопреки своей конституции, заниматься тяжелой атлетикой. Дошел до кандидата в мастера спорта. На сегодняшний день у меня тазобедренный протез. Эти перегрузки дали о себе знать спустя 25 лет. После того, как я выполнял нормативы кандидата мастера спорта. Почему, опять же таки? Потому что опять безотцовщина. Потому что опять не было человека, который сказал, иди сюда, давай с тобой в настольный теннис играем. Я тут несколько лет назад попробовал настольный теннис. Меня оторвать невозможно от стола, когда есть такая возможность. Если я вижу стол для настольного тенниса, я сразу ищу что угодно. Могу, начиная от книги, там, играть, заканчивая вот, телефоном своим гаджетом. Неважно, вместо ракетки. Потому что мне это очень нравится. Если бы мне это встретилось лет в 12, 13, 14, не знаю, но, наверное, по-другому бы я развивался.
Вот те примеры, которые ты привел, они очень вдохновляют. И у них есть одна деталь. Они все касаются того, что мы называем творческими профессиями. То есть я вполне себе представляю картину, когда человек, окрылённый своей любовью к своей работе, идет в театр, на съемку, на концерт. А вот давайте задумаемся, мы реально верим и верим ли, что можно с той же степенью вдохновленности идти на завод,
почему
в лабораторию?
Нет? Почему нет?
Ну, вот, у меня есть ощущение... Это именно ощущение, оно может быть ложное или оно, скорее всего, стереотипное. Что это такой образ из такого прошлого, из такой агитки? Вот человек идет на завод, он, значит, чувствует себя частью механизма и труд вкалывает там на благо производства. А вы видите сегодня такие примеры? В тех детях, которые увлекаются какими-то вещами вот в ваших мероприятиях?
Вы знаете, я вот склонен тут не чувство механизма или что-то творчество, а здесь в первую очередь профессионализм. То есть в человеке присутствует чувство профессионализма. Например, бухгалтер, да, вот как не самая творческая профессия, да, она достаточно трудоемкая, она достаточно рутинная, она достаточно непростая, но вот это ощущение своей силы в этой профессии, когда ты решаешь задачи, вообще нам, собственно, придают крылья не то, что мы там поем на сцене, да, или то, что нас по телевизору показывают, а то, что мы решаем сложные задачи, которые перед нами ставит жизнь. И это абсолютно в любом роде действий. Например, там человек монтирует видео, у него сломался сервер, да? Он вместо того, чтобы рвать волосы и под стол, он решает этот вопрос. Хотя, казалось бы, профессия, ну, что такое видеомонтажер? Вот он сидит целыми днями, эти фрагменты склеивает. Нет, он решает вопрос, и он счастлив, потому что он профи. И к нему приходит заказчик и говорит, круто! Ну, понятно, что исход, конечно, может быть разный, но он для себя, по крайней мере, понимает, что он решил эту задачу, может, и не с блеском, но он ее решил. Поэтому здесь я считаю, что даже если речь не идет о творческих профессиях, рисовать, да, ты нарисовал картину, и ты доволен, Или, кстати, может быть недоволен точно так же. То есть также может ставить картину, она может казаться неудачной. И даже не по твоему мнению, а по мнению окружающих. Или, может быть, после твоей смерти она окажется удачной, то ты тоже не можешь знать. Но это профессионализм, это твое знание того, что ты делаешь правильно, что то, что ты делаешь, оно реально принесет результат в любом случае, абсолютно при любых раскладах. Это еще ответственность, кстати, называется личная перед кем-то. Вот вопрос об ответственности. Сейчас мы очень много говорим про отцовскую ответственность, ответственное отцовство. Что это такое, да? То есть, когда ты понимаешь, что ты будешь делать с ребенком, то с ним дальше и будет. Только от тебя это зависит. Мама хорошо, мама тоже участвует. Но если ты не включишься, то это пойдет на самотек. Ты не сможешь потом сказать, что я тебе, для тебя сделал все, что мог. Не сможешь, ты не все сделал. Это ответственность.
Потом каждая профессия, она все равно творческая. Вот все равно я убежден в том, что в каждой профессии можно найти элемент творчества. Я, вот тот же пример с кузнецом, да, с моим знакомым. Но он же фанат своего дела. Я знаю людей, которые фанатеют от электрики. Вот им дай в провода влезть, вот что-то такое сделать. Вот ко мне приезжал друг, я сам в электрике мало что понимаю. Вот, руки растут откуда надо, но из-за того, что я мало сталкивался, я только городской житель, ну, там, лампочку заменить, ну, да, провода зачистить, я могу это все сделать, да, в школе был такой предмет труд, я все-таки там еще из Советского Союза, 75-го года рождения, вот, но я знаю, приходит человек, молодой человек, который говорит, а что у тебя здесь вот так накручено, а давай-ка это все оптимизируем. Я говорю, слушай, я туда не полезу. Он говорит, дай мне, у тебя есть инструменты? На. И он копается, он кайфует, он приехал ко мне отдыхать. И вместо этого он, да не вместо этого, а вот он отдыхает таким образом, что он влез в эти провода, сделал мне прекрасные вот эти все вот дела, все эти разводки. Ну, вот так вот, понимаете? Это же тоже творчество, это тоже радость, когда ты понимаешь, что еще важно, для чего ты это делаешь. Еще мотивация важна. Вот в проповеди одного батюшки я услышал тоже, вот он про профессии рассуждал и говорит, а вы подумайте, вот что ты сделал ближнему своему, то ты мне сделал, Христос говорит. А вот вы маршрутку ведете, а вы ведите ее так, как будто у вас там Христос пассажир.
Потрясающе.
А вот вы еду готовите, вот вы повар, а вы готовьте так, как будто вот там за столиком Христос сидит и ждет ваше блюдо. А вот вы костюм шьете, а вы сшейте так, что его носить будет Христос. Вот это отношение, оно в корне меняет, в принципе, отношение к профессии, к своей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виталий Петухов, директор по связям с общественностью фонда отцовства, и Антон Макарский, актер театра и кино и певец, сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Мы говорим о такой трепетной теме, как отношение пап с детьми. И мне бы хотелось вот еще о чем поговорить. Сегодня эта мысль уже звучала про то, что многому мы сами у детей учимся. Вот вообще, общаясь с ними, на самом деле знакомишься с собой настоящим. Вот наши гости кивают, а как это у вас
да.
на практике происходило?
Это да.
Антон,
мы-то
ну,
все
вот, например,
кажемся себе с такими замечательными.
Что интересного ты о себе узнал во время общения с детьми?
Насколько Бог милостив вообще, конечно. Ай... Я не могу от каких-то своих вещей избавиться. Например, раздражительность. Это черта, которая, я понимаю, что...
Я не знаю отцов, которые не подпишутся под этим,
ну,
вот,
да.
под этой проблемой.
Да, в общем, много есть корней от этого. Конечно, самый главный корень – это гордыня наша, что вот по-моему, хочу, чтобы было по-моему, нет, ты не должна, ты не должен, там, и так далее, и так далее. Но... А с другой стороны, это и немощь показывает нашу. Когда мы видим собственную немощь, мы волей-неволей смиряемся. Волею или неволею. Чаще неволею, вот, но хотелось бы и волею, чтобы прикладывали к этому не только, вот, не знаю, лед к ушибленному месту, но еще и некие усилия мысли понять, что это и как это преодолеть, и как этой... гадостью не заразить наших детей. Вот это очень важно. И видя вот эти уже зародыши наших болезней, иногда можно сказать не в плане примера, что вот я делаю так, поступай так, как я, а в плане антипримера. Ты видишь, как мне сейчас плохо? Вот никогда не делай так, как я. Конечно, это редко работает, особенно с мальчиками, потому что мальчик должен все попробовать, и пример, если ты ему показываешь, он пойдет. С девочками проще. Девочка делает вывод, там, как тоже из проповеди другого батюшки, который с внучкой общался, и говорит, вот только женщина, да, она маленькая женщина, может хвастаться тем, что ей нельзя, потому что в ванной она начала говорить, вот видишь мой шампунь, а вот это мамин шампунь, его трогать нельзя. Вот женщина может похвастаться тем, что у нее есть ограничения. Мальчик сразу начнет, а почему нельзя? А может можно, а если очень хочется? А как оно на вкус там, да? А если это сюда налить? Вот, конечно, с мальчиками в этом отношении сложнее, им нужен пример, им нужен... Пример, конечно, этот на себе испробовать. С девочками, вот у меня с Машей иногда получается. Я говорю, вот, Машенька, видишь, вот у меня вот здесь шрам. Вот если ты будешь делать так же, тебе так же будет больно, у тебя будет такой же шрам. Работает пока на 4-летней девочке. Поэтому, вот, конечно, наши немощи обнажаются, но вместе с тем должно возрастать. Должно, не всегда так получается и бывает, возрастать наше смирение и желание стать лучше.
Буквально недавно я читал в книге архимандрита Виктора Мамонтова его размышления о... в отношениях родителей с детьми. Это очень такой интересный, очень чуткий пастырь 20 века. И он говорит, дети – это как икона. Почему как икона? Потому что вот мы перед иконой стоим, перед Богом, мы должны немножко как бы себя умолить, себя сделать меньше, себя как бы сделать простыми и прозрачными, такими менее значимыми, чем тот, перед кем мы стоим. И вот, по сути, того же, той же модели поведения требуют от нас дети. Вот не стесняться стать его ровесником, сейчас с ним начать играть, войти в его мир, отбросить эту взрослую высокомерность, такую важность и значимость, и пуститься с головой вот в эту его игру. И, может быть, это и есть «будьте как дети», вот это и есть исполнение слов Христа «будьте как дети». Не будьте детьми, не будьте наивными и маленькими в таком в примитивном смысле слова, а будьте как дети. Не бойтесь себя умолить до их уровня, до их простоты, до их открытости, до их непосредственности и в отношениях с ними самими, и в отношениях с Богом. Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, я думаю, что есть здесь в этих словах «будьте как дети» еще одна семантика, что будьте открытыми к миру, воспринимайте новое, потому что, становясь взрослыми, на нас нарастают годовые кольца, которые мешают проникать чему-то еще. То есть у нас уже есть сформированные убеждения, суждения, мнения, позиции. Причем зачастую это не наша личная позиция, а какая-то вторичная, да? То есть мы уже услышали от кого-то, что вот этот фильм так себе, и если нас кто-то спросит, как этот фильм, мы ответим так себе, хотя у нас нет личного контакта с этим фильмом, а есть только чье-то мнение, но, может быть, это какой-то авторитетный для нас человек. И поэтому будьте как дети, воспринимайте все напрямую, будьте открытыми. Вот мне кажется, что здесь именно такой смысл в этих словах. Учитесь как можно больше. Слушайте,
да,
людей,
вот
что они вам говорят.
Все равно так или иначе мы смотрим на мир вот их глазами, хотя бы пытаемся. И вот эта незамыленность взгляда, она очень дорога. Когда Маша... Я пытаюсь там что-то ставить, да, из своего детства какие-то там фильмы или мультфильмы, которые я любил, и она мне говорит какие-то такие вещи странные, на которые я внимания не обращал. Потому что у меня вот некая такая замыленность. Она, например, начала смеяться, когда там дядя в наряде похожим на платье. О, смотри, хотя сейчас... Ну, у нас просто телевизора нет, она не смотрит. Это, хотя сейчас это уже практически норма становится. Вот. Но она просто... Ну, что это дядя оделся, как тетя? Для нее это дико. Когда, например, у нее... Ей нравится... Вдруг она так заявила: мне нравятся скромные девочки. Это в ответ на то, что вот, а почему тебе этот мультик не нравится? Она не скромная. Мне нравится скромная девочка. Хотя сама Маша скромностью не отличается. Она очень такая яркая девушка. Вот. Поэтому какие-то вот такие взгляды на те вещи, к которым мы привыкли, и оценка наших детей для нас архиважна.
Я помню, ругаешь на своего ребенка, на старшего. У него был такой период, когда он еще только начинал разговаривать, и что-то я ему очень так внушительно говорю. Он на меня посмотрел, поднял глаза, помолчал, сказал: «Пап, улыбнись». И я подумал, вот он, христианский взгляд на вещи. Вот улыбнись, и как-то сразу меняется вообще восприятие всей реальности. Ты на себя там улыбнись, на проблему улыбнись. А ребенок это чувствует, и действительно устами младенца глаголит истина.
Недаром есть у психологов такой прием, когда плохое настроение, депрессия, надо насильно улыбаться в зеркало. Ну, реально, поулыбаешься, но 15 уже по-другому становится. То есть, это просто, когда у тебя мимика так сдвигается, то у тебя уже внутри что-то сдвигается по-любому. То есть, ты уже будешь меньше, по крайней мере, злиться. Это эффективно.
Да. Вот, например, тоже, да, мне близка тема, когда Маша тоже пошла сейчас в танцевальную студию. Она танцует, все, и она никогда не улыбается на фотографии. Ну, она вообще особенно для меня такая куколка такая, поэтому дочка, это же все, я ждал парня первого, родилась дочь, и я все, с ума сошел. И я говорю: «А чего ты не улыбаешься?» Она говорит: «А зачем? Мне не весело». И когда там, ну, педагоги начинают там: «Улыбнись, улыбнись», и она начинает улыбаться, я вижу, действительно, ну, неорганично. И это нет, я тихонько на ушко Маше: «Маша, не нравится? Не хочешь? Не улыбайся. Улыбайся только, когда хочется», да? И то же самое, вот подходят люди, там, спрашивают: «А можно с вами сфотографировать?» Ну, конечно. И дежурная улыбка одевается, и вспоминается моя Маша. Я понимаю, что давай ты сейчас, то есть тебе хочется улыбнуться с этим человеком, ну, улыбнись. А вот так вот натягивать эту улыбку и прибивать ее гвоздиками к затылку, ну, как-то, ну, неорганично, некрасиво, неприлично, нехорошо, нечестно. И вот какие-то вещи такие, конечно, они очищают
нас. В этом тоже есть «будьте как дети», то есть не будьте... Не бойтесь показаться белой вороной, не будьте боязливы и не бойтесь сделать не так, как принято, потому что, может быть, то, что принято, это и не всегда правильно. Следуйте за какими-то другими смыслами, вот не поддавайтесь всегда и безусловно, и механически на какие-то общественные шаблоны. Спасибо огромное за эту беседу. Тема, конечно, отцовская, она неисчерпаемая.
Да, можно говорить долго.
В принципе, здесь вот, наверное, примеры из просто общения с детьми говорят больше, чем любая философия, любые выкладки. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были Виталий Петухов, директор по связям с общественностью фонда отцовства, и Антон Макарский, актер театра и кино и певец. Мы говорили об отношениях отцов и детей и вспомнили о том, что 8 и 9 июля, через несколько дней, в Москве состоится фестиваль «Папа-фест», где все отцы, не только отцы и мамы, могут провести время интересно со своими детьми, познакомиться с тем, что называется, новыми практиками, как проводить время с детьми не скучно, как вообще выстраивать отношения, общение для отцов в те нечастые, к сожалению, моменты, когда мы можем время реально проводить с нашим ребенком. Заходите на сайт фестиваля, давайте мы его объявим.
papafest.ru.
papafest.ru, там есть расписание, есть анонсы мероприятий. И надеюсь, что со многими нашими слушателями увидимся в эти числа 8-9 июля на фестивале.
Да. Друзья, ждем вас, приходите.
Спасибо огромное, был светлый вечер. С вами в студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.